Слава Богу за возможность слышать Слово Божье, собираться, размышлять. Я свою тему назвал «Три креста». Луки, 23 глава, с 32 стиха, и ниже прочитаем такие слова. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев». Одного по правую, а другого по левую сторону. Что такое крестная казнь? Я так посмотрел, что крестной казни обычно приговаривали рабов. Очень редко римлян, в крайних только случаях. И в Римской империи это называлось казнью рабов. Обычно приговаривали за мятеж, разбой и всякого рода восстания. И вот эта казнь, она была показательной, когда распинали, чтобы устрашить людей, чтобы другим было неповадно, чтобы вот человек висел и видели. Вот что бывает за такие дела. И история говорит, что когда было восстание Спартака, то распяли 6 тысяч рабов вдоль дороги, чтобы народу было неповадно в будущем так делать. И вот интересно, моя мысль, о чем я буду говорить, что на Голгофе было три креста. И вот один крест, он был такой правильный, потому что это крест, который дал Иисусу Бог. Он не сделал никакого зла, никакого преступления. А остальные два креста было наказание за проступки, за преступления людей. И когда-то Исаия в 53 главе, 12 стих, он пророчески предсказал, что Иисус будет к злодеям причтен. И вот это слово «разбойники» в Библии, Исаия говорит «злодеи», и греческое слово «разбойники» говорит, что не просто воры, а как грабители, совершавшие насильственные вооруженные налеты. И вот я хотел поразмышлять, мы иногда думаем, что мы несем крест, который Бог нам дал, угодный Богу, все по воле Божьей, но на основании Слова Божия мы посмотрим, что это не так. Из трех крестов только один крест был правильный. И вот крест, который Христу дал Бог Отец, он был за людей, за правду, он никакого восстания не поднимал, не нарушал законов Римской империи, и когда Христа хотели распять, то нужно было какая-то статья, подвести его под какую-то статью. И написано, что искали лжесвидетельства против Иисуса, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. То есть искали повод хоть как-то зацепиться, как-то его за что-то осудить, не нашли. А я вот думаю, каждый подумайте сам про себя и задайте вопрос – а если в моей жизни что-то, за что могли бы органы зацепиться? Вот только честно, да? И ответьте про себя, руки поднимать не надо. Но вот, а у Христа не нашли, братья и сестры. Я помню свидетельство одного брата. Он свидетельствовал, как сидел много за свои преступления, а другой не сидел. И, говорит, следователь сказал, говорит, то, что ты не сидел, это не то, что ты, говорит, чист и ничего не сделал. Это просто мы плохо работали. Но если глубже покопаться, можно что-то найти. И вот когда что-то копали, копали, на Христа ничего не нашли. И в итоге нашли лжесвидетеля, который дал такие ложные показания, сфабриковали. А дальше эффект толпы, распни его, распни. И вот Иисус уже висит на Голгофском кресте. И знаете как, чтобы попасть на крест в Римской империи, это надо очень сильно постараться. И как мы думаем, ну, ведь не ошибаются правоохранительные органы. Если висит, значит, что-то было. И люди так думали. И вот Исаия описывает 53 глава, книга пророка Исаии, 3-4 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». В другом месте Писания написано, что когда Христа распяли, люди мимо проходили и говорили, что других спасал, себя самого спаси. И написано: «Пусть теперь избавит его, если он угоден Богу». То есть, если человек висит на кресте, значит, Бог допустил, значит, этот человек грешник, так ему и надо. Но это на наш человеческий взгляд. Мы знаем, что Иисус ничего не сделал, никакого закона не нарушил, но это был крест, который был допущен Богом. Библия описывает много таких примеров и случаев, когда осуждали невиновных людей. Бытие 39 глава описывает, как жена Потифара хотела соблазнить слугу Иосифа, и как она, как ни пыталась, он всегда уклонялся, и она подловила момент, когда никого не было в доме, позвала Иосифа к себе в спальню, схватила его за одежду и говорит: «Спи со мной». Но Иосиф увернулся и убежал без одежды, и одежда осталась у него в руках. И вот представьте ситуацию: одежда в руках этой женщины – это улика. Любое дело не дойдет до какого-то логического завершения, до приговора, если нет улик. Улика – это то, что уличает тебя в содеянном, то, что конкретно указывает на твою вину. И вот представьте, свидетелей нет, одежда Иосифа в руках, и она орет на весь дом: «Он меня хотел изнасиловать». Прибежали слуги, Иосифа схватили. Когда пришел ее муж, хозяин Иосифа, она ему в точности рассказала: «Вот, и одежда его в моей руке, и все, дело сделано, и кто проверит?» Иосифа бросили в темницу. Рабов, богословы говорят, в то время в Египте бросали бессрочно, то есть его осудили на пожизненное. И вот представляете, улика, которая сыграла такую злую вещь с Иосифом. Но, братья и сестры, как бы ни выглядело что в глазах людей, Бог видит, что человек абсолютно невиновен. Бог видит Иисуса невиновного. Бог видит Иосифа невиновного. Да, есть Бог, который все видит. Я общался с одной женщиной пожилой, она мне рассказывала историю из своей жизни, как ее обвинили, но Бог видел в то, что она абсолютно невиновна. И она вот эту мудрость подтвердила народной такой пословицей и сказала, говорит: «Бог не Антошка, видит немножко». Знаете, я такого не слышал никогда. Но другими словами, то есть Бог все видит. Бог не человек. Можно человека завести в заблуждение, но не Бога. И знаете, Бог, видящий все, Он когда-то выведет эту правду на свет. Правду Иосифа, правду Иисуса. Малахия 4:2 говорит: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Библия говорит, что вы выйдете. Эта правда обязательно когда-то проявится. И Иосиф, богословы говорят, в тюрьме сидел от 3 до 10 лет. И большинство склоняются к 10 годам. Прошло 10 лет. И его невиновность, правда, она вышла в свет. Иосиф вышел из темницы и стал вторым человеком после фараона. Бывает, братья и сестры, что на этой земле мы не узнаем правды, но Бог все видит, и там на небе мы это обязательно увидим. Бывает так, что люди, чтобы оправдать себя, они манипулируют этими уликами. Я когда-то приводил такой пример. Я слушал судмедэксперта, и он говорит: если вот человек нечестный, судмедэксперт, он же может подстроить какие-то улики, подкинуть человеку. И он рассказал простую историю, когда, говорит, к примеру, шел человек, и какой-то богатый человек на дорогой машине ехал за рулем, пьяный, и сбил этого человека на машине. И он будет отвечать за него по полной программе. И тогда что делают? В этой стране платят деньги, дают взятку судмедэксперту, чтобы он как-то это дело переиграл. Он в организм человека добавляет алкоголь, и уже меняется полностью картина. И уже получается, что человек, которого сбили, он был пьяный. Ага, если он был пьяный, значит, он не совсем был в адекватном состоянии. Значит, и водитель не виноват. Он отсидит каких-то 1,5-2 года химии и выйдет на свободу. И все красиво сфабриковано, но Бог все видит. И я тогда представил от себя, братья и сестры, а представьте, что это шел христианин, которого сбили. Представьте, шел христианин, которого сбила машина, который умер. А вы знаете, что мертвые ничего не скажут в свое оправдание. Судмедэксперт добавляет алкоголь в его тело. И смотрите, какие показания. Оказывается, на суде говорят, да он же пьяный был. Как же он был пьяный? Он же христианин, он не пьет. Ну нет, вот справка говорит, что он был пьяный. И тогда мы, как люди, как на Христа, а, значит, ему за дело, раз на кресте. И тогда мы думаем, ага, ну вот, шел, тайно выпивал, гнев Божий, кара Божья, сбила машина, все. Но, братья и сестры, даже если здесь на земле мы не узнаем правды, Бог там на небе все просветит и все проявит. И поэтому, когда какие-то моменты мы видим, происходят, не суди никак прежде времени. Бог все видит, и рано или поздно Он эту правду выведет на свет. Я иногда слежу за таким моментом, когда раскапывают могилы, поднимают документы, сколько наших братьев погибло во время гонений в коммунистические времена. И вот человек жил, служил, осудили, отправили на север. И таких много братьев, их сотни, братья и сестры. И никто не знает, ни где могилка его, ни как человек погиб. Не знает, просто без вести пропавший. Но Бог все видит и Бог все знает. И в какой-то момент, если не здесь на земле, то Бог там на небе обязательно правду вскроет. И вот знаете, братья и сестры, Богу нравится, когда мы страдаем несправедливо. И в послании Петра, первое послание Петра, 19 глава, 23 стих, 1 Петра, 2 глава, с 19 стиха, 1 Петра, 2 глава, с 19 стиха. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». Правильный крест, братья и сестры, когда мы страдаем несправедливо. И вот так вспоминаю какие-то примеры из жизни. Брат работал в одной организации, а там было принято сумки воровать домой. И вот там во время смены распределяли масло, кусок мяса, котлет, того, того, того. И вот это твоя порция. И на всех делили. И к нему приносят, говорит, вот это твое. Но он говорит, я это не буду брать. Ну как это ты не будешь брать? 10 человек берут, а ты не будешь брать? Ты что, особенный? Он говорит, я христианин, и то, что вы делаете, это воровство, и я не хочу быть участником. То есть он своим поведением, своей правдой приносил определенные беспокойства этим людям. И они его выжили из этого коллектива. И человек остался без работы, без средств к существованию. Человек страдает. Возможно, что-то придумали на него, сказали, что он там плохо работает или ведет себя не так, или мало ли что можно придумать. Но Бог видит, что человек абсолютно прав. У меня есть знакомый, который занимал хорошее место, не буду называть где и какое, и с него просили просто поставь одну подпись в документах, чтобы перевести с одного места в другое. И говорит, ты получишь хорошие деньги и будешь дальше себе спокойно работать. Но он говорит, я не могу, от его подписи все зависит. И тогда ему говорит, тогда мы тебя уволим. Мы спровоцируем какую-то ситуацию и уволим тебя. Он говорит, я все равно не могу. И он так и сделал. Он не поставил подпись. Его уволили, наверное, по надуманным причинам. И он, братья и сестры, стал дворником. Он стал дворником. Он не нашел другой работы. Постарались сделать так, чтобы он не нашел нигде другой работы, кроме дворника. И вот брат страдает. Брат страдает несправедливо за свою правду. И Писание говорит, что это угодно Богу. Это такой же крест, как и нес Господь наш Иисус Христос. И вот интересно, как Христос, проходя вот это тяжелое испытание, что Он говорил, как Он себя вел? Написано, Он говорил, прости им, ибо не знают, что творят. Помните, когда Стефана побивали камнями, он увидел Господа, открытые небеса, Господа стоящего, и он тоже что сказал? Господи, не вмени им греха сего. То есть он страдает, у него правильное положение сердца. Заканчивая рассказ вот про узников, не особенно в памяти остался один рассказ, когда умирал человек неверующий, и пришли два брата к нему. Просил жену, говорит, приведи мне верующих людей. Мне так тяжело. Начинают с ними беседовать. И он, оказывается, во времена Советского Союза, гонений на христиан, он был палачом, который расстреливал христиан и приводил приговоры в исполнение. Он много людей, может, сотни, тысячи крови братьев наших на его руках. И он рассказывает один случай. Говорит, ко мне приводит человек, я ж не могу его расстрелять за веру. Он должен подписать признание, что он шпион. А он говорит, я не буду подписывать это признание, я не шпион. Я страдаю за веру. И он поднимает руки, благословляет его и говорит, Бог любит тебя. Тогда этот человек дает приказ, чтобы его побили хорошенько. И так, чтобы травмировали или переломали ему руку. И вот его опять вызывают на допрос. Наш брат сильно побит. У него только одна рука, правая. И он поднимает эту руку и говорит, Бог любит тебя. И благословляет этого человека, как говорит Писание. Это были его последние слова. Тогда этот не выдержал, палач вывел и расстрелял его. И спрашивает человека, ты не помнишь, какая его фамилия? Он говорит, я помню его фамилию, потому что уже прошло много-много лет, я уже старик, и во сне, говорит, как кошмар, я вижу эту благословляющую меня руку человека, которого я убью. Как его фамилия? Он говорит ему фамилию, и человек, который был второй с пастором, это, говорит, это дядя мой, это мой дядя, пропавший без вести. Это мой дядя, которого куда мы ни писали, мы не могли найти, где пропали его следы. И он говорит, я расстрелял твоего дядю за правду. Твой дядя не подписал эту бумагу, что он японский там или немецкий шпион. Братья и сестры, Бог рано или поздно, он все равно выведет правду. Здесь или там на небе. И вы знаете, что вот это правильный крест, который люди несут до конца. Но кроме креста Иисуса было еще два креста. И написано, что один из людей, повешенных на кресте, злословил Иисуса. Луки 22:39. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». То есть есть другая вот ситуация, другое поведение, когда человек тоже на кресте, но он ведет себя абсолютно по-другому. Он, во-первых, ищет выход из ситуации, он хочет в этой ситуации как-то выскочить из нее. Спаси себя и нас. Человек в такой ситуации всех винит. Бога винит, злословит, потому что он оказался здесь. Людей злословит, но самое главное, что он не понимает, что Бог ни при чем. Не Бог сделал так, что он оказался в этой ситуации. Он сам в этом виноват. И плач Иеремии говорит 3:39. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Братья и сестры, как иногда это похоже на нас. Когда наделаем делов, а потом из себя строим страдальцев. И был третий человек, третий крест. На этом кресте тоже висел беззаконник. Но разница между вторым в том, что он осознает, что он был неправ. Луки 23:40 говорит: «Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». И богословы его интересно называют «благоразумный разбойник». Представляете, благоразумный разбойник. То есть разбойник, который поступил благоразумно. И он первый из людей, который после искупительной жертвы Иисуса Христа, он первый после жертвы Христа попал в рай. И вот три креста, и как по-разному люди на этих крестах относятся к происходящему. Какая разная реакция. Я еще раз подчеркну мысль, о чем я говорю, что не всякий крест от Бога, но вместе с этими крестами рядом Бог, к которому можно обратиться. И вот, братья и сестры, приходят в нашу жизнь проблемы, и как вот мы к ним относимся? Один человек пережил серьезное отступление от Бога, и когда он как-то вот начал восстанавливаться, он приходит к пастырю и говорит: «Пастырь, ну, наверное, Богом так было угодно и допущено, чтобы я вот так упал, это прошел». А пастор говорит: «Нет-нет, говорит, ты заблуждаешься. Бог в своих планах не использует грех. Написано, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Тогда брат говорит: «Ну, смотрите, Бог же это все обратил в добро. Было плохо, а стало хорошо». И пастор опять ему говорит, цитирует эту мысль Римлянам 3:8: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Тогда делай, что хочешь, живи, как хочешь, и Бог потом все это выровняет». И пастор ему говорит: «Бог выровнял твою жизнь, вытянул из тебя, из этого болота, потому что ты глубоко-глубоко смирился. И Бог, видя твое глубочайшее смирение, как того преступника на кресте, он говорит: „Пойдем со мной“, видя его смирение и покаяние». Я вспоминаю историю нашего брата, который ушел в вечность, и перед смертью он успел со своей супругой записать интервью, и мне очень понравилась его мысль. Мы все знаем, что он в какой-то момент отступил от Бога и где-то там блуждал. И потом, как следствие этой греховной, отступнической и безбожной жизни, он приобрел много-много-много болезней. Как последствия, как наказание. Но слава Богу, что по величайшей милости Бога он вернулся, раскаялся и ушел на небеса спасенным человеком. И вот я вспоминаю пример из этого интервью, когда он попал в больницу, у него серьезный диагноз – такими болезнями, там люди на пальцах одной руки болеют по всей Белоруссии. И тогда врачи стали ему сочувствовать и говорить: «Вот бедный человек, слушай, такой молодой». Знаете, как всегда люди: «Где Бог? Почему такие страдания допустил?» И он тогда сказал врачам: «Не-не-не, говорит, не сетуйте на Бога, не жалейте меня, потому что я сам виноват в этом. Я все сделал для того, чтобы попасть сегодня сюда. А Бог здесь ни при чем». То есть, как здраво человек понимает это. И в нашей жизни, братья и сестры, бывает причинно-следственные связи. Есть такой закон, который называется причинно-следственная связь. Если просто сказать и объяснить, что вот причина – съел 3 мороженых холодных, следствие – заболело горло. Что мы делаем? Братья и сестры, помолитесь. Ехал на скорости знак 40-60, ты ехал 120. Из кустов выскакивает гаишник, останавливает тебя, забирает у тебя права, приглашают тебя в ГАИ на разбирательство. И с большой вероятностью 95%, что тебя на пару лет лишат права управления транспортным средством. И тогда что делает человек? «Братья и сестры, помолитесь, чтобы Господь умилостивил сердце начальника. У меня такое испытание, чтобы Бог дал мне силы пройти». Минуточку. Это испытание, которое Бог тебе дал, Или это причинно-следственная связь? Ты все сделал для того, чтобы у тебя забрали права или заболело твое горло. И вот вопрос, а при чем здесь Бог? И вот апостол Петр очень интересно говорит в одном месте Писания. 1 Петра 4, 14, 15. «Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Но только бы не пострадал кто из вас, как убийца, вор, злодей или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». И он предупреждает: страдаете, хорошо, радуйся, когда страдаешь. Но он подводит жирную черту: но только бы не пострадал кто из вас, как убийца, вор, злодей, посягающий на чужое. И мы с одним пастором размышляли на эту тему. Он говорит: знаешь, удостоиться пострадать за Христа, это еще надо очень сильно постараться. Если вот это вот откинуть, о чем Павел предупреждает, он говорит: только бы не пострадал, как убийца. Ну, понятно, мы, я думаю, никогда в жизни никого не убивали. Но Иисус говорит, что можно убить словом. Да, и ты будешь подлежать большему наказанию за слово, и слово иногда сильнее ранит, чем нож. И ты тоже убийца. Вор, когда, знаете, налог там не заплатил или долг кому-то не вернул. Злодей, когда ты сделал зло. Посягающий на чужое, когда взял то, что тебе не принадлежит. Это ведь рядом, сделал это и не заметил. Я как-то, наверное, полгода назад кошелек нашел. С крупной суммой денег. Нашел кошелек прямо вот возле дома. Выхожу, кошелек лежит. Я так огляделся, никого нет. Взял, в машину кинул и уехал. Через несколько дней приехал в Минск. Давай смотреть, что за кошелек. Там крупная сумма денег. Смотрю, ничего нет, никаких реквизитов. Давай искать. И нашел гарантийный талон на замену лобового стекла и марка машины. Я по этой марке машины понял, что это парень, который живет здесь же со мной в одном районе. Я к нему прихожу, говорю: здравствуйте, вы ничего не потеряли? Он говорит: потерял. Я говорю: что? Кошелек. Я говорю: я его нашел. Он такой: пустой? Я говорю: нет, он полный. Я говорю: да. И он такой обрадовался. Я ему дал этот кошелек, он открывает. Кошелек полный. Он мне говорит: на тебе 50 рублей на коньяк. Я говорю: я не пью, не надо. Тогда возьми детям на конфеты. Я говорю: не надо мне. Я говорю: я думаю, вот, а если бы ты нашел мой кошелек, ты бы тоже меня нашел и принес его в целостности. И он задумался. И такая пауза. И меня это смутило, братья и сестры. То есть большой вероятностью он бы не нашел меня и не отдал бы мне мой кошелек. А сколько таких случаев, когда ты шел, нашел кошелек этот, да, раз в карман положил, не вернул. Сколько таких случаев по телевидению показывают, по новостям. Положил, думал, забыли камеры, выследили, кто взял, вычислили человека, пришли к нему. И ему срок за то, что ты украл, присвоил то, что тебе не принадлежит. Или, знаете, нашел мобильник, там заблокировал его, симку выкинул. Говоришь: слава Богу, Господь благословил меня. Мне так нужен был мобильный. Как это называется? Это называется человек, посягающий на чужое. И вот апостол Петр говорит: смотрите, говорит, страдая, только бы из вас не пострадал никто, как убийца, как вор, как злодей или посягающий на чужое. И вот интересно, иногда люди теряют работу, не сдержался, нагрубил, повел себя неправильно, да, дал волю эмоциям, выгнали с работы. И потом человек: как это, что делать там, помолитесь, у меня проблемы. Так проблемы у тебя, потому что не сдержался, надо было промолчать. Или человек сделал работу некачественно, раз в суд на него подали. Проблемы, трудности. И у меня вот вопрос: а Бог здесь при чем? Бог же этого не делал, это ты сам сделал, это твоя инициатива. Ты поступил неправильно, поступил нечестно. И потом мы еще набираемся смелости, прикрываясь Богом, говорить: это испытание, это мой крест, это заблуждение, братья и сестры. Я когда-то строился, и есть определенный норматив, что перед первой лестницей вниз до двери должно быть расстояние 1 метр. Для того, чтобы когда-то ты спросонку не открыл дверь, не ступил и не улетел вниз, и не поломался. Места мало. Я прихожу в комитет архитектуры города и говорю, а можно как-то я вот здесь вот сразу дверь поставлю перед первой ступенькой? Можно так? Он говорит, да ты можешь делать вообще все, что хочешь. Только я тебе документы не дам, я тебе не дам техпаспорта на дом. И если что-то случится, ты будешь виноват, ты будешь нести ответственность. Если вдруг проверка какая-то, еще что-то это увидят, то тебе просто поставят красное в твоем техпаспорте и не сможешь ни продать, ничего не сделать. И вот я думаю, а если бы я, все равно не глядя ни на что, ставлю дверь так, как мне хочется, и потом приходит какая-то проверка, какие-то проблемы, и мне что тогда сказать? Сказать, что «Господи, это испытание, помоги мне пройти это испытание». Это не испытание, это моя оплошность, которую я допустил. И хорошо, братья и сестры, когда мы это понимаем правильно, когда мы сами себе честно говорим, где испытание от Бога мы понимаем, а где моя ошибка, за которую я несу какие-то последствия, наказания. К нашему пастору когда-то пришел человек, который отбывал длительный срок по такой тяжелой-тяжелой статье. Он ходил в церковь, потом отступил. И знаете, когда человек отступает от Бога, уходит из церкви, его ничего хорошего не ждет. И когда он уже попал в эти обстоятельства, когда он уже судим по этой статье, как тревога, говорят, дык да Бога. Он был судим по статье растления малолетних. Отбыл срок свой сполна. И вот появился в церкви, пришел к пастырю и говорит, пастырь, сам Бог меня туда послал на миссию. И пастор говорит, ты что такое говоришь? Какой Бог? Причем здесь Бог? Ты такой срок отсидел, и ты так и не понял ничего, что в твоей жизни произошло. Зачем ты Бога сюда приплетаешь? Бог здесь ни при чем. И он ему сказал такие слова, я считаю правильно. Говорит, знаешь, если ты так считаешь, если ты ничего не понял, то, пожалуйста, не приходи сюда в церковь к нам, хорошо? Подумай о своем поведении. И человек не сделал никаких выводов и опять попал туда, откуда он вышел. Вот сохрани нас, братья и сестры, от такого. Есть яркий пример, который подтверждает тему, о чем я говорю. Это пример царя Давида. Во второй книге царств, в 11 главе, вторая книга царств, 11 глава, с 3 стиха, можно даже со 2, это известная всем история, как царь увидел, как купалась Версавия, чужая жена. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Знаете, у царя там свои агенты и работают хорошо. Пошли разведывали, кто она. И оказалось, что она жена Урии. А написано Урия, это был 37-й человек, последний в списке храбрых царя Давида. Кто такой Елиам? Давид знал это точно, но я это для нас прочитаю. Откроем 2 книга царств, 23 глава, 34 стих. Перечисляются храбрые царя Давида. Елифелет, сына Хазбая, сына Магахати, Елиам, сын Ахитофела, геланянин. То есть Елиам, отец Версавии, был храбрым Давида, и отцом этого Елиама был Ахитофел, советник царя Давида. Представляете, то есть царю дают ответ, кто эта девушка. Получается, это девушка той семьи, которая предана служить тебе. Ее муж, ее отец и ее дедушка служат тебе верой и правдой. Тогда Давид, переступая через это, кажется, ну зачем ты лезешь туда, куда не надо? Зачем ты так поступаешь? Нет, Похоть берет свое. Он посылает Урию на верную смерть, подставил его. Урия погибает. Иудейские предания говорят, что погиб не только Урия, а погибли и люди. Когда дали команду им отступить, чтобы Урия остался один, то его подчиненные, его солдаты отказались оставить своего командира, и погиб не он один, погибли с ним еще люди. И мы читаем это в Библии. И вот, представляете, проходит время, проходит 9 месяцев, как бы все прошло, все тихо, как будто никто не догадается, но мы говорили о том, что Бог не человек, Бог все видит. И к нему приходит Нафан через 9 месяцев и говорит ему такую притчу. Говорит ему о том, что вот к человеку пришел гость, и он пожалел своих овечек, и взял, пошел к бедняку и забрал у него овечку. У бедняка забрал последнюю овечку. И мне нравится, что вот иногда говорят, что Версавия, она была такая, знаете, уже прожженная женщина, опытная. Она все сделала для того, чтобы Давид ее увидел, так мылась она, так купалась. Но я больше верю характеристике Бога и Божьего пророка, который называет ее овечкой. Да, овечкой бедняка, овечка. И вот он говорит, когда Давид услышал эту историю, он разозлился и говорит: «Вчетверо должен заплатить за такую, за то, что он сделал, вчетверо». И потом оказывается, что он сами своими же словами сам произнес на себя суд. И мы смотрим впоследствии, что умирает вот вчетверо, как он сказал, так и случилось. Умирает первенец Версавии, первый сын, умирает вторым Амнон, который был убит братом Авессаломом. Во время восстания погибает Авессалом, который поднял мятеж. И последний позже погиб Адония. 4. Библия говорит, что Осия 8:7, что тот, кто сеет ветер, он обязательно пожнет бурю. И вот мы немножко забежали наперед. Приходит Нафан, обличает его, и он ему говорит такое пророчество. 12 глава, 2 книга Царств, 12 глава, 10-11 стих. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это явно пред всем Израилевым». И мы видим, что проходит время. Богословы говорят, что вот после этого визита Нафана прошло еще примерно от 11 до 13 лет. Уже все забылось, все прошло. И вот Авессалом поднимает мятеж против своего отца. Так закручивается событие, что Давиду приходится убегать, и богословы говорят, что вот это и было исполнением того пророчества, что «я воздвигну на тебя человека из твоего дома». И вот Давид оказывается в этих обстоятельствах, и мы читаем псалом, который он написал в то время. Третий псалом, который называется «Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего». «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». И он так жалостно взывает к Богу, он так молится красиво. И у меня вот вопрос: Давид, а ты забыл, что ты сделал когда-то? И вот этот дедушка Версавии переходит, Ахитофел, он переходит на сторону мятежника Авессалома и дает, он был очень хороший советник, и он дает такие советы на уничтожение Давида. И вот Давид, он так молится: «Господи, такой бедный, такой невинный ягненок, а ты забыл, сколько ты зла принес в эту семью? А ты забыл, а ты не догадываешься, почему этот Ахитофел перешел на сторону мятежника твоего сына?» И вы знаете, братья и сестры, и я думаю, что Давид, он тогда каялся, когда приходил к нему пророк Нафан, и он сейчас в сокрушенном состоянии, он взывает к Богу. Знаете, даже если ты на кресте оказался за свой проступок, за свое наказание, то Бог всегда рядом. Если ты смиряешься, сокрушаешься, просишь прощения у Бога, Бог может тебя помиловать. И мы понимаем, что здесь была явлена великая милость Давиду. И мы видим, что он, знаете, тут уже весь народ хочет подавить мятеж, его военачальники хотят убить Авессалома, а он об одном просит, что сохраните отрока моего, сохраните отрока Авессалома. Но мы понимаем, кто ж его сохранит, что за мятеж, за гражданскую войну всегда смертная казнь зачинщикам, всегда так было. Кто ж его сохранит? Но он понимает, что этот мальчик, по большому счету, тут ни при чем. Здесь вот этот закон, причина следственной связи. И по великой милости, по раскаянному сердцу Давида, Бог милует его. Бог простирает к нему милость, благоволение и переписывает историю. Почему это произошло? Потому что Давид глубоко раскаялся и сокрушился. И вот, братья и сестры, когда мы петляем, то это всегда плохо заканчивается. Когда мы не хотим каяться, когда мы ищем оправдание себе, когда мы пеняем на Бога, на людей, на обстоятельства, но только не на себя самого. Одному пастору, который совершил серьезные ошибки в своем служении, пастор рассказывал, я ему даю совет. Вот у тебя сегодня есть выбор. Ты можешь сегодня, говорит, вот выйти на собрание перед церковью, встать на колени и сказать, братья и сестры, простите меня, прости меня, Господи, я виноват, это вина моя, это мои ошибки. И говорит, после этого Бог начнет процесс восстановления тебя, может быть, твоего служения. Бог просто растопит сердца людей, которые злые и ожесточены на тебя, если они увидят в тебе вот это глубочайшее смирение и сокрушение. Притча 28:13 говорит, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Братья и сестры, кто будет скрывать свое преступление, тот не будет иметь успеха. И Бог говорит, а кто их сознает и кто их оставляет, тот будет помилован. Есть такой пример, наверное, самого нечестивого царя в Израиле, это был Манассия. Он в такие дебри завел народ, в такое отступничество, в такое идолопоклонство, и кажется, этому человеку нет прощения. Но будучи в тяжких обстоятельствах, этот царь Манассия кается перед Богом, и Бог прощает его, и Бог выводит его из той тесноты, в которой он оказался. Поэтому я всегда, братья и сестры, когда что-то приходит в мою жизнь, или люди просят там, помолись, вот в моей жизни что-то происходит, я всегда говорю о том, что ты его честно ответь на вопрос, честно проверь свою жизнь, что если есть твоя вина в этих событиях, если ты спровоцировал такие события, то кайся. Если это наказание пришло в твою жизнь за что-то, покайся. Если не можешь вспомнить, не понимаешь, попроси у Бога милости. Скажи, Господи, я не понимаю, что это. Дай мне понимание, открой. И тогда ты уразумеешь, поймешь, что может у кого-то нужно прощение попросить, может против кого-то ты поступил вероломно, и ни Бог не виноват, ни люди, ни обстоятельства. Ты сам виноват. И этого креста Бог тебе не давал. А если это испытание, то проси у Бога помощи. Господи, если ты проверил свою жизнь, что нет греха, нет какой-то причинно-следственной связи, а это испытание от Бога, это Бог дает мне этот крест, то проси у Бога помощи. Поэтому, братья и сестры, мы живем сейчас не в такое непростое время, какие-то события происходят. И кажется, вот ты висишь на этом кресте, преступник, Христос рядом с тобой. Просто воскликни, воззови к Богу. Нет, люди убегают куда-то, уезжают, петляют, скрываются и думают, как будто, знаете, люди там, все это пройдет, Пройдет немножко время, и все вернется, как ни в чем не бывало. Ничего не вернется, пока не будет вот этого процесса, что не будет иметь успеха, как мы прочитали, скрывающие свои преступления. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Заканчивая свое слово, пусть Бог нас сохранит от таких Христов, которые вызваны нашим поведением, нашими грехами, нашими поступками. Иисус советует всем нам: возьмите мое иго. Его иго легко, и его бремя легко, потому что оно за правду, за истину. Давайте помолимся об этом Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, Боже. Благодарим за слово, за молитвы. Благодарим за первую проповедь, которые в чем-то, Боже, перекликаются. Я благодарю Тебя, Господь. Я верю, что сегодня Ты послал те проповеди, которые нужны народу, Господи. Кто-то сегодня здесь в собрании, кто-то это будет слушать, смотреть. Я прошу Тебя, Господи, выскреби нас, вычисти нас. Ты видишь, Боже, в каком состоянии наши сосуды, наши храмы, Господи. Может быть, там нет порядка, Господи. Может, этот уже налет греха, такой, Господи, мутный, серый, который уже не оторвать по-человечески, не отскоблить, но Ты можешь это сделать, Господь. Я прошу Тебя, пусть Слово Твое обличает. Когда мы будем молиться, когда мы будем читать, Господи, я хочу попросить прощения. Прости, Боже, когда мы обвиняли Тебя, Боже, как тот разбойник, когда мы обвиняли людей вокруг нас и не видели, что мы причина той ситуации, в которой мы оказались. Прости, Господь, за эти напрасные обличения. И помоги нам быть честными друг с другом, быть честными с собой. Я прошу, Господь, прожги, Господи, эту закостенелую совесть, которой люди живут годами, Господь, десятилетиями во грехах, в беззакониях, и думают: Бог не видит, Бог не знает, Бог не слышит. А Ты все видишь, Господь. И лучше сейчас покаяться, Господи, прийти самому, чем когда Ты начнешь разоблачать, вскрывать, и будет большой позор, Господь. Как Ты сказал в Слове: кто услышит, у того от услышанного зазвенит в ушах. Я прошу, помоги нам, Господи, как тому разбойнику благоразумному, который наделал делов, но видя и понимая, что рядом с ним Бог, он просит прощения, он кается и попадает в рай. Помоги нам, Господь, сохрани нас, чтобы мы не костенели в наших грехах, чтобы этот закон, Господи, этой чистой совести работал. Если есть какое-то пятнышко на нашей одежде праведности, чтобы мы видели его, чтобы мы старались избавиться, очиститься в чистой крови Христа. Это самое лучшее средство, Господь. Когда мы приходим под поток Твоей крови, каемся, просим у Тебя прощения, Господи, от наших помыслов, от наших тайных действий каких-то, Господь, Ты прощаешь нас, Ты омываешь, Ты очищаешь. Сохрани нас, Господи, чтобы эта одежда праведности, эта белоснежная одежда невесты, Господи, не превратилась в грязную и замусоленную одежду тракториста, когда уже пятном больше или пятном меньше, не обращаешь на это внимания, потому что по уши весь грязный. Я прошу, Господи, может, у кого-то совесть умерла, может, у кого-то совесть уже, Господи, заглушена так, что едва-едва где-то там внутри пищит, и мы не придаем этого значения. Господи, если надо, потряси нас, расшевели нас, Господь. Самое важное и самое дорогое не так, как мы прожили на этой земле здесь, в богатстве, в достатке, в устройстве, а куда мы попадем там, когда закончится наша жизнь. Мы видим, что один глупый разбойник, Господь, он попал в ад, потому что, имея такую привилегию, самого рядом Бога с собой, он не осознал свои грехи и не обратился. Помоги нам быть, Господи, благоразумным. Пусть прославится Твое имя, живого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.